Глава 8. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, я получил трехдневный отпуск. В первый день я прошел всю Третью авеню в самый свой любимый час перед наступлением сумерек, когда в антикварных лавках время, казалось, замирает, тени становятся синими, а зеркала оживают. В этот час из ресторанов тянет запахом жареного лука и картофеля, официанты накрывают на стол, и омары, выставленные в огромных витринах морского царя на ложе пыток изо льда, пытаются уползти на своих клешнях, изуродованных острыми деревянными колышками. Я не мог без содрогания смотреть на их круглые выгнутые тела. Они напоминали мне камеры пыток в концлагерях на родине поэтов и мыслителей. «Имперский егермейстер Герман Геринг не допустил бы ничего подобного», сказал Кан, который тоже подошел к витрине с огромными крабами. «Вы говорите об омарах? Крабы ведь четвертованы». Кан кивнул. «Третий Рейх славится своей любовью к животным. Овчарку фюрера зовут Блонди, и фюрер лелеет ее как родное дитя. Имперский егермейстер, министр-президент Пруссии Герман Геринг и его белокурая Эмми Зоннеман держат у себя в Волгале молодого льва. И Герман, облачившись в одежду древнего германца, с охотничьим рогом на боку, подходит к нему с ласковой улыбкой. А шеф всех концлагерей Генрих Гиммлер нежно привязан к ангорским кроликам. Зато при виде четвертованных крабов у фрика, имперского министра внутренних дел, может возникнуть какая-нибудь плодотворная идея. Впрочем, как человек культурный и даже доктор, он отказался от гильотины, сочтя ее чересчур гуманной, и заменил гильотину ручным топором. Может быть, он решит теперь четвертовать евреев наподобие крабов? «Как-никак мы народ, изначальным свойством которого было добродушие», — сказал Кан мрачно. «Существует еще одно исконно тевтонское свойство — злорадство». «А не пора ли перестать?» — спросил Кан. «Наш юмор становится несколько утомительным». Мы взглянули друг на друга, как школьники, захваченные на месте преступления. «Не знал, что от этого невозможно отделаться», — пробормотал Кан. «Только нам так плохо. Всем». «После того, как улетучивается первое поверхностное чувство защищенности, и ты перестаешь играть сам с собой в прятки и вести страусову политику, тебя настигает опасность. Она тем больше, чем защищеннее чувствует себя человек. Завидую тем, кто, подобно неунывающим муравьям, сразу же после грозы начинает строить заново, ведь гнездышко, строить собственное дело, семью, будущее. Самой большой опасности подвергаются люди, которые ждут. И вы ждете?» Кан посмотрел на меня с насмешкой. «А разве вы, Рос, не ждете?» «Жду», — сказал я, помолчав немного. «Я тоже. Почему, собственно?» «Я знаю, почему. У каждого свои причины. Боюсь только, что когда война кончится, причины эти испарятся, как вода на горячей плите. И мы опять потеряем несколько лет, прежде чем начнем все сначала. Другие люди обгонят нас за эти несколько лет». «Какая разница?» — спросил я с удивлением. «Жизнь ведь не скачка с препятствиями». «Вы думаете?» — спросил Кан. «Дело не в соперничестве. Вернуться хочет большинство. Разве я не прав?» «По-моему, ни один человек не знает этого точно. Некоторым необходимо вернуться. Например, актерам. Здесь их ничего не ждет. Они никогда не выучатся, как следует говорить по-английски. Писателям тоже. В Штатах их не будут читать. Но у большинства причина совсем иная. Неодолимая дурацкая тоска по родине. Вопреки всему... Черт бы ее подрал. Эдакую слепую любовь в Германии я наблюдал, — сказал я, — в Швейцарии, у одного еврея, коммерца и советника. Я хотел стрельнуть у него денег. Но денег он мне не дал, зато дал добрый совет вернуться в Германию. Газеты, мол, врут. А если кое-что и правда, то это временное явление, совершенно необходимые строгости. Лес рубят, щепки летят. И потом сами евреи во многом виноваты. Я сказал, что сидел в концлагере, и тогда он разъяснил мне, что без причины людей не сажают, и что самый факт моего освобождения — еще одно доказательство справедливости немцев. «Этот тип людей мне знаком», — сказал Кан, нахмурившись. «Их не так уж много, но они все же встречаются. Даже в Америке». Я вспомнил своего адвоката. «Кукушка», — сказал я. Кан засмеялся. «Кукушка. Нет ничего хуже дураков. Пошли они все к дьяволу. Наши дураки тоже. В первую очередь наши. Но, может, мы, несмотря на все, отведаем крабов?» Я кивнул. Позвольте мне пригласить вас. Уже сама возможность пригласить кого-нибудь в ресторан повышает тонус и избавляет от комплекса неполноценности. Ты перестаешь чувствовать себя профессиональным нищим или благородным паразитом, если хотите. Ничто не может избавить от комплекса вины за то, что ты жив, от комплекса, внушенного нам нашим возлюбленным отечеством. Но я принимаю ваше приглашение, и позвольте мне, в свою очередь, угостить вас бутылочкой нью-йоркского рислинга. На короткое время мы снова почувствуем себя людьми. По-вашему, мы здесь не люди? Люди на 9/10. Кан вытащил из кармана розовую бумагу. «Паспорт», — с благоговением сказал я. «Нет, удостоверение для иностранцев, подданных вражеского государства. Вот кто мы здесь». «Стало быть, все еще люди неполноценные», — сказал я, раскрывая огромное меню. Вечером мы отправились к Бетти Штейн. Она осталась верна берлинскому обычаю. По четвергам к ней приходили вечером гости, все, кто желал. А тот, у кого завелось немного денег, приносил бутылку вина, пачку сигарет или банку консервированных сосисок. У Бетти был патефон и старые пластинки. Песни в исполнении Рихарда Таубера и арии из оперет Кальмана, Легара и Вальтера Колла. Иногда кто-нибудь из поэтов читал свои стихи. Но большую часть времени в салоне Бетти спорили. «У нее благие намерения», — сказал Кан. «И все равно это морг, где среди мертвецов бродят живые, вернее, полутрупы, которые еще сами не осознали этого». Бетти была в старом шелковом платье, сшитом еще в догитлеровские времена. Платье было ярко-лиловое, все в оборках, оно шуршало и пахло нафталином. Румяные щеки, седина — и блестящие темные глаза Бетти никак не вязались с этим туалетом. Бетти протянула нам навстречу свои пухлые руки. В ней было столько сердечности, что в ответ можно было только беспомощно улыбнуться и сказать, что она трогательная и главная. Бетти нельзя было не любить. Она вела себя так, словно в 1933 году время остановилось. Действительность существовала во все дни недели, но четвергов Бетти она не коснулась. По четвергам были опять Берлин и Веймарская конституция, оставшаяся в полной силе. В большой комнате, завешанной портретами покойников, было довольно много народа. Актер Отто Виллер стоял в кругу почитателей. «Он завоевал Голливуд!» — восклицала Бетти с гордостью. «Добился признания!» Виллер явно не возражал против чествования. «Какую роль ему дали?» — спросил я Бетти. «Отелло? Одного из братьев Карамазовых? Огромнейшую роль! Не знаю, какую точно, но он всех заткнет за пояс. Его ждет слава Кларка Гейбла. Или Чарльза Лаутона», — вернула племянница Бетти, высохшая старая дева, которая разливала кофе. «Скорее Чарльза Лаутона. Он ведь характерный актер». Кан язвительно усмехнулся. «Роль не такая уж грандиозная», — сказал он. «Да и сам Виллер не был в Европе таким уж грандиозным актером. Помните историю о том, как один человек пошел в Париже в ночное кабаре русских эмигрантов? Владелец кабаре решил произвести на него впечатление. Поэтому он сказал: «Наш швейцар был раньше генералом, а официант у нас граф, этот певец великий князь» и так далее, и так далее. Гость молча слушал. Наконец владелец вежливо спросил, указывая на маленькую таксу, которую тот держал на поводке: «Будьте добры сказать, какой породы ваша собачка?» «Моя собачка», — ответил посетитель, «была в свое время в Берлине огромным сенбернаром». Кан грустно улыбнулся. Виллер на самом деле получил маленькую роль. Он играет в одном второсортном фильме нациста, эсэсовца. «Неужели? Но ведь он еврей. Ничего не значит. Пути Голливуда неисповедимы. Да и там, видимо, считают, что эсэсовцы и евреи на одно лицо. Вот уже четвертый раз, как роль эсэсовца исполняет еврей». Кан засмеялся. «Своего рода справедливость искусства. Гестапо косвенным образом спасает одаренных евреев от голодной смерти». Бетти сообщила, что в этот вечер проездом в Нью-Йорке будет доктор Греффенгейм. Многие присутствовавшие знали его, он был знаменитым берлинским гинекологом. Одно из противозачаточных средств назвали его именем. Кан познакомил меня с ним. Греффенгейм был скромный, худощавый человек с темной бородкой. «Где вы работаете?» — спросил его Кан. «Где практикуете?» «Практикую?» — удивился Греффенгейм. «Я еще не сдал экзаменов». «Трудновато. А вы могли бы снова сдать на аттестат зрелости?» «Разве от вас этого требуют?» Надо сдавать все с самого начала. И еще английский язык. Но ведь вы были известным врачом. Вас наверняка знают. Если в Штатах существуют такие правила, для вас должны сделать исключение. Грефингейм пожал плечами. Это не так. Наоборот, по сравнению с американцами нас ставят в более трудные условия. Вы ведь сами знаете, как все обстоит. Правда, специальность врача такова, что он спасает чужую жизнь. Но, вступив в свои ферейные клубы, врачи защищают собственную жизнь и не допускают в свою среду чужаков. Вот нам и приходится вторично сдавать экзамены. Нелегкое дело экзаменоваться на чужом языке. Мне ведь уже за 60. Грефингейм виновато улыбнулся. Надо было учить языки. Впрочем, всем нам не сладко живется. А потом я еще должен год проходить стажировку в качестве ассистента. Но при этом я буду, по крайней мере, иметь бесплатное питание в больнице и крышу над головой. «Вы можете сказать нам всю правду», — решительно прервала его Бетти. «Кан и Росс вас поймут. Дело в том, что его обобрали. Один подонок, тоже эмигрант, обобрал его». «Послушайте, Бетти, да, нагло ограбил. У Грефингейма была ценнейшая коллекция марок. Часть этой коллекции он отдал приятелю, который уже давно выехал из Германии. Тот должен был сохранить марки. Но когда Грефингейм прибыл сюда, приятеля как подменили. Он заявил, что ровно ничего не получал от Грефингейма».
«Старая история», — сказал Кан. «Обычно, впрочем, утверждают, что переданные вещи были отняты на границе. Тот тип оказался хитрее. Ведь иначе он признал бы, что получил марки. И, стало быть, у Грефингейма появились бы все же некоторые основания требовать возмещения убытков».
«Нет, Бетти», — сказал Кан, — «никаких оснований. Вы ведь не брали расписку?» — спросил он Грефингейма.
«Разумеется, не брал. Это было исключено, такие передачи совершались с глазу на глаз».
«Зато этот подлец живет теперь припеваючи», — возмущалась Бетти. «А Грефингейм голодает».
«Ну уж и голодаю. Конечно, я рассчитывал оплатить этими деньгами мое вторичное обучение».
«Скажите мне, насколько вас обштопали?» — требовала безжалостная Бетти.
«Ну, знаете...» — смущенно улыбался Грефингейм.
«Да, это были мои самые редкие марки. Думаю, любой коллекционер охотно заплатил бы за них 6-7 тысяч долларов». Бетти уже знала эту историю. Тем не менее, ее глаза вишни опять широко раскрылись. «Целое состояние! Сколько добра можно сделать на эти деньги?»
«Спасибо и на том, что марки не достались нацистам», — сказал Грефингейм виновато.
Бетти взглянула на него с возмущением. «Вечно эта присказка «спасибо и на том». Иммигрантская безропотность. Почему вы не проклинаете от всей души жизнь?
Разве это поможет, Бетти?
Всегдашнее ваше всепонимание, почти уже всепрощение. Неужели вы думаете, что нацист на вашем месте поступил бы так же? Да он избил бы обманщика до полусмерти».
Кан смотрел на Бетти с ласковой насмешкой. В своем платье с лиловыми оборками она была точь-в-точь дрочливый попугай.
«Чего вы смеетесь? Ты, Кан, хоть задал перцу этим варварам? И должен меня понять. Иногда я просто задыхаюсь. Всегдашнее ваше смирение. И эта способность все терпеть». Бетти сердито взглянула на меня. «Что вы на это скажете? Тоже способны все вытерпеть?»
Я ничего не ответил. Да и что тут можно было ответить?
Бетти встряхнула головой, посмеялась над собственной горячностью и перешла к другой группе гостей. Кто-то завел патефон. Раздался голос Рихарда Таубера. Он пел песню из «Страны улыбок».
«Начинается. Ностальгия. Тоска по Курфюрстендаму», — сказал Кан.
И, повернувшись, Грефингейму спросил, «Где вы теперь обретаетесь?»
«В Филадельфии. Один коллега пригласил меня к себе».
«Может, вы его тоже знаете? Равик».
«Равик? Тот, что жил в Париже?»
«Ну, конечно, знаю. Вот не предполагал, что ему удастся бежать. Чем он сейчас занимается?»
«Тем же, чем и я. Но он ко всему легче относится. В Париже было вообще невозможно сдать экзамены, а здесь возможно. Вот он и рассматривает это как шаг вперед. Мне тяжелее. Я, к сожалению, знаю только один проклятый немецкий, не считая греческого и латыни, на которых довольно свободно изъясняюсь. Кому они нужны в наше время?»
«А вы не можете подождать, пока все кончится? Германии не выиграть эту войну, теперь это всем ясно.
И тогда вы вернетесь».
Грефингейм медленно покачал головой. «Это наша последняя иллюзия. Но и она рассыплется в прах.
мы не сможем вернуться».
«Почему?»
«Я говорю о том времени, когда с нацистами будет покончено».
«С немцами, может, и будет покончено. Но с нацистами никогда».
«Нацисты не с Марса свалились. И они не изнасиловали Германию. Так могут думать только те, кто покинул страну в 1933-м. А я еще прожил в ней несколько лет. И я слышал рев по радио, густой кровожадный рык на их сборищах. То была уже не партия нацистов. То была сама Германия».
А пластинка все вертелась.
«Берлин остается Берлином», — пели певцы, которые за это время оказались либо в концлагерях, либо в эмиграции. Бетти Штейн и еще 2-3 человека внимали певцам, преисполненные восторга, недоверия и страстной тоски.
«Там, в стране, вовсе не хотят получить нас обратно», — продолжал Грефенгейм.
«Никто и никого». Я возвращался в гостиницу. Прием у Бетти Штейн настроил меня на грустный лад. Я вспоминал Грефенгейма, который пытался начать жизнь заново. Зачем? Свою жену он оставил в Германии. Жена у него была немка. 5 лет она стойко сопротивлялась нажиму гестапо, не соглашаясь на развод с ним. За эти 5 лет цветущая женщина превратилась в старуху, в комок нервов. Его то и дело таскали на допрос. И каждую ночь на рассвете жена и он тряслись от страха. В это время за ним обычно приезжали. Допросы начинались на следующий день или много дней спустя. И Грефенгейм сидел в камере с другими заключенными, как и они, весь в холодном поту от смертной тоски. В эти часы в камере возникало своеобразное братство. Люди шептались, не слыша друг друга. Они ловили каждый звук в коридоре, где раздавались шаги тюремщиков. Члены братства помогали товарищам тем немногим, что они имели, и одновременно были полны любви и ненависти друг к другу, раздираемые необъяснимыми симпатиями и антипатиями. Иногда казалось, для них всех существует строго ограниченное число шансов на спасение, и каждый новый человек в камере уменьшает возможности остальных. Время от времени гордость немецкой нации, 20-летние герои выволакивали из камеры очередную жертву, пиная ее ногами, подгоняя ударами и руганью, иначе они и не мыслили себе обращения с больными и старыми людьми. И в камере воцарялась тишина.